Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Давайте будем изучать, заканчивать Евангелие от Матфея. Сегодня последняя глава. 28 глава. Сейчас я с 1 по 3 стих прочитаю. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Вот они, мы же изучали, что вот они похоронили тело своего любимого учителя. Там был день приготовления, религиозный праздник. Они не успели все сделать по традиции, только обмотали, но там благовоние не сделали, как бы, потому что спешка была, там был великий праздник, и все, они там видели, как привалили камень, печать поставили. Так вот закончился этот день. И вот они сейчас идут в печали, подавленные по-прежнему. Кто отвалит нам этот камень, женщина, да? Кто, охранники разрешат или не разрешат нам вот всю эту церемонию до конца провести? Тут еще землетрясение произошло совсем не кстати. Вот как Бог работает иногда, непонятно. Тут такое горе, тут еще земля трясется под ногами. Но Бог работает удивительно. Бог работает удивительно. Они подходят, и камень отвален. Камень отвален. Да еще ангел сидит на нем, весь такой блистательный, как молния, одежда белая. Удивление номер один. До этого у них было шок и горе одно за другим, как его схватили, как его избивают, как его распяли, и как он не сошел с креста, а так он и умер. Да? Такое тяжелое было время. Да? Петр отрекся, другой предал. Но вот они теперь удивлены. Вот они удивлены. И вот Бог, проводя нас через скорби, настанет обязательно этот момент, когда после пятницы придет воскресенье. И вот это начинает происходить. 4 стих. «Устрашились его, стерегущие, пришли в трепет и стали как мертвые». Все, переживать за охранников, разрешат они, не разрешат, не нужно. Этим охранникам не до того. Они сначала стали как вкопанные, потом упали, потом все в рассыпную. С 5 по 6 стих. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Не бойтесь, ищите Иисуса, его здесь нет. Его здесь нет. Тут уже не надо Иисуса искать. Не надо. Вы в Иерусалим поедете, вы Иисуса там не найдете. Его там нет. Гробница пуста. Но мы можем встретиться с воскресшим Иисусом, да? Но гробница пуста. Гробница пуста – это центральная истина и радость христианства. Он воскрес. Ангел сказал, он воскрес. Вот это удивление номер два. Ангел ему говорит, что Иисус воскрес. Они вспоминают избитое, безжизненное тело, которое завернули и похоронили. Но вот ангел говорит, его здесь нет, идите посмотрите, он воскрес. Как и сказал. Вот это интересная вещь, что ангел напоминает, как и сказал, потому что он тоже видел как бы медлительность человеческую верить. Мы знаем, что, вот я подсчитал, в Евангелии от Матфея Иисус предсказывал о своей смерти и воскресении примерно 5 раз. Ну, 5 раз он предсказывал, говорил ученикам. И Иисус нам многие вещи повторяет в Библии. Он хочет, чтобы у нас была надежда. Вот этот вот день воскресения в нашей жизни, он настанет обязательно. Но мы должны, не то что мы должны, Иисус хочет, чтобы у нас была надежда, чтобы мы не жили в унынии и из-за этого уныния выбирали еще неправильные дороги и пути в нашей жизни. Иисус несколько раз, 5 раз говорил о своем воскресении. И также есть прекрасные пророчества, удивительные пророчества для нашей жизни, и они обязательно сбудутся, потому что Иисус воскрес, и значит все остальное сбудется. Иисус победил зло, всю эту смерть, всю эту скорбь Он победил. Боль сменится радостью. За смертью последует воскресение. Верующий не будет постыжен. Не будет постыжен. Вот какие у вас сейчас ситуации в голове, из-за чего вам трудно, кажется, Бог не действует, кажется, вот как бы ваша вера не вознаграждается, как бы нечего сказать, ничему, к самому как бы трудно объяснить, что трудно, да, неотвеченные вопросы, кажется, вот сейчас постыжен я вроде бы, да. Нет, верующий, в конце концов, он не будет постыжен, это четко, мы знаем, Иисус, вот он воскрес. Шок сменится удивлением. В конце концов, Бог нам обещает, все будет красиво, братья и сестры. В конце концов, все будет красиво. Будет, у нас будет эффектный конец. Эффектный конец. Бог нас удивит. Как сказал, вот мы изучаем Слово Божие, и нам нужно, видите, они были медлительные, 5 раз им говорили, и нам нужно тоже повторять эти слова, изучать Евангелие, послания, потому что в них такие драгоценные обетования, через них мы действительно вот эти обетования становимся причастниками вот этого Божьего, этого будущего, этой вечной жизни, через эти слова. Поэтому мы изучаем постоянно Слово Божие, потому что нам нужно слышать Слово Божие, потому что по телевизору нам этого не скажут, мир нам этого не скажет, в газетах нам этого не скажут. 7-8 стих. Там, помните, вот эти вот 2 человека по дороге в Эммаус, Иисус им встретился, и вот они говорят, и Иисус им упрекает, как вот вы медлительны, верить всему, что вот пророки предсказывают, всему, что написано. И вот такая ситуация тоже, что мы медлительны. 7-8 стих. «И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. «Пойдите скорее», – ангел говорит женщинам. «Скажите вот эту радостную весть». Как... Радостная весть, она есть. И если мы медлим ее распространять, то ответ простой. На самом деле мы не верим. Мы не верим. На самом деле мы не верим. Потому что вот... Женщины, они когда увидели вот этого ангела, пустой гроб, сейчас мы придем, ученикам скажем, они, это такая радость, это так, все надо оставить и посвятить этому. И они пошли, побежали, они побежали, радостную весть, они устремились эту радостную весть сказать. Вот если я верю, что Иисус Христос воскрес по-настоящему, верю, да, а не просто там догма, ну да, да, я же христианин, я же пастор. А вот я действительно верю сердцем, да, у меня будет вот этот порыв рассказывать, делиться радостной вестью, потому что радостнее этого ничего нету, если я действительно в это верю. Если я, конечно, не осуетился и не позволил этому духу ругательному во мне войти и стать мирским. Предваряет в Галилее, там ее увидите. Иисус до этого 2 раза говорил, что как после воскресения вы идите в Галилею, и там вы меня воскресшим увидите. Иисус говорил 2 раза. И тот ангел им тоже говорит, идите в Галилею, скажите, что он воскрес, и пусть ученики идут в Галилею. Вот план такой был, вот в это первое воскресенье был такой план. Там ученики должны были встретиться с Иисусом. С 9 по 10 стих. «Когда же шли они возвестить ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал, радуйтесь, и они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братья мои, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Иисус еще раз говорит здесь про Галилею. Радоваться. Женщинам этим говорится, радоваться. Воскресение Иисуса Христа. Радоваться надо, да? Ну, а чему радоваться? Ну, давайте так подумаем. Пилат и другие плохие люди, они что, исчезнут с лица земли? Исчезли они? Римляне ушли? Чему радоваться вот этим женщинам? Ипотека выплатится? Иисус воскрес. Моя ипотека выплатится, да? Чему радоваться? Проблемы со здоровьем или со здоровьем моих близких, они уйдут? Чему радоваться? Экономика станет лучше. Иисус воскрес, конечно, я, да, слышу эту проповедь. Да, да. А вот ты, да, вот чему радоваться? На работе мне легче станет? Машина перестанет ломаться? Чему радоваться, да? Иисус воскрес, да. На работу 1.5 часа мне не надо уже будет добираться. Иисус воскрес. Беременность, роды нелегко теперь будут проходить. Иисус воскрес. Чему радоваться? Меня все будут любить, уважать теперь, что Иисус воскрес. С документами проблем не будет. Тарифы не будут повышаться. Ну и так далее, вы поняли, да? Жизнь этих женщин и апостолов, и учеников, она не стала легче. Вот на нашем уровне, с мирской точки зрения, она не стала. А ангел Иисус им говорит, радуйтесь, радуйтесь. В чем же радость наша? Вот мы живем в наших обстоятельствах. В чем же наша радость, братья и сестры? Иисус воскрес. В чем радость? Вот радует это сердце сейчас? Или это просто догма, которая сухая, никакой радости нет? В чем же радость? Ну скажите мне, вслух можете сказать. В чем наша радость, Иисус воскрес? Вечная жизнь. Это немало. Это немало. Какая тут экономика? Вечная жизнь. Что еще? А? Вечная жизнь. Препятствие вечной жизни. Что было?
Грех.
Он устранен, да? Ну, жертва-то Иисуса на кресте, да? Побежден. И это немало. Это немало. Или? Что бы мы выбрали? Прощение грехов или $1,000,000? Что бы мы выбрали? Вот если только если бы выбор был такой, да? Но некоторые выбирают другое, да? Многие люди сейчас, они не в воскресенье, они не в церкви, они вот стремятся, образно говоря, к своим там миллионам, да? А мы верим, прощение грехов, это так здорово, мои грехи прощены, все наши проблемы с экономикой, со здоровьем, депрессией, все проблемы на земле, они с грехом, да? Это как пациент пришел, и он болеет, у него те симптомы, не могли найти диагноз, в чем же там проблема, из-за чего у него такая болезнь, такая проблема со здоровьем. Долго искали всех разных консультаций, 2-3 года прошло, не могут найти, хуже и хуже. И наконец там какому-то профессору показали, нашли проблему, от чего болезнь, и теперь уже знают, как вылечить его, да? Какая радость, да? Грех. Иисус умер, и Он воскрес, наш грех прощен. Самое главное, наша проблема прощена. Если ничего в жизни не останется, но останется прощение грехов, значит, это не так все и плохо. Не так все и плохо. Нет причин там думать о самоубийстве, унывать, там, не знаю, бросать семью, какую-то там... в какие-то там мирские вещи обращаться, нет причин. Потому что у нас вот это вот есть радость. У нас есть радость. Или мы какие-то странные люди. Радуемся, Иисус воскрес. Ну а что, тебе-то что для этого? Вот что тебе в жизни, Иисус, вот ты ходишь, Иисус, что тебе даст? Ну и пусть они думают, что странные. Мы знаем, в кого мы уверовали, аминь. Мы знаем. У нас есть радость неизреченная, у нас есть, это не мирская радость, да, не значит, что мы ходим с улыбкой постоянно, нет, но у нас есть глубокая радость. Иисус воскрес, Он победил, я теперь больше не сирота. Между мной и Богом больше нет препятствий. Все, настанет время, я вернусь в этот потерянный сад, но мне дорога туда уже открыта. Еще немножко надо набраться терпения, завеса разорвалась. Все, Бог мой Отец. Через Иисуса Христа взаимоотношения восстановлены с источником всякого счастья, благословения. Вот. Кто-то скажет, ну да, пожалуйста. Но мы считаем это самое важное, это самое радостное. Пусть мир своим пренебрежением не угасит нашу радость. Пусть мир не угасит нашу радость. Это драгоценно в то, что мы уверовали. Радуйся. Да, жизнь учеников и женщин, она из-за веры, она во многом стала тяжелой для них. Жизнь апостола Петра, он рыбачил бы он всю свою жизнь, там, ну, сеть порвалась, вот проблема. Да? У него гораздо больше было потом у учеников и апостолов проблем. Но у них была вот эта радость, которая была вот их импульсом. Они шли, как вот бульдозер, не взирая ни на какие трудности, потому что у них вот это была радость воскресшей Иисус Спаситель. И это наша радость. Будем радоваться вот этой вот радости, то, что Иисус воскрес, грехи прощены, Дух Святой нам дан, и скоро Царство придет сюда на землю. Чтобы шли в Галилею, Иисус сказал. Вот. Но они с трудом веровали, и женщины, и ученики. Вот в это воскресенье, да, им было трудно идти куда-то в Галилею, зачем туда идти. Вот. трудно им было верить все-таки. И Иисус, видя эту трудность, Он явился им, мы знаем, в это воскресенье Он им явился. Но план был, идеальный план был, чтобы они пошли в Галилею, и там Иисус бы им явился. Но они там вообще, и женщины-то толком не поверили. В общем, поэтому Иисус как бы другой план явился вечером в Иерусалиме, уже когда ученики за закрытыми дверями там собрались. Но почему они не пошли? Потому что у них не хватало веры. И вот почему нам трудно идти, куда нам Бог говорит, да? Потому что мы не верим. Мы не верим, что Иисус воскрес, что у Него есть вся сила, и Он знает, что Он говорит, да? Мы вот под натиском наших чувств, обстоятельств, мы остаемся на месте. Но это из-за неверия. Идите в Галилею. Вот когда Иисус мне говорит что-то, если я верю в Его воскресшую силу, да, то я пойду. А если я сомневаюсь, если я не уверен, то мне трудно будет идти туда, куда Бог меня ведет. Понимаете? Все упирается в веру. Все наши проблемы – это вера, неверие или грех. Грех или неверие. И Дух Святой, Он призывает нас доверять. Доверяй, доверяй. Вот особенно, когда мы уже давно верующие, Бог открывает нам новые пути, направления. И важно это услышать и не пропустить, не остаться на месте. Если Бог это открывает, то пусть наша вера будет крепка в такие моменты. Дальше, с 11-го. Вот, идите в Галилею. Вот Фома, он отражает, в принципе, как ученики, как мы чувствуем. Вот Фома, он сказал об этом, его не было в первое воскресенье, он пропустил, ему апостолы говорят, видели воскресшего, видели, ели с ним, рыбу мы ели с ним, да? Все, нет, пока не потрогаю, не поверю, но он так говорит, да? И вот мы, Иисус его упрекает, да, в неверии потом, когда он ему явился, блаженный, не видевший, но верующий, Иисус говорит, но вот мы все равно стремимся потрогать, идти в Галилею, нет, вот я не могу идти никуда, пока вот я не убежусь в этом, да. Но это тоже неверие, можно довериться Богу, не обязательно иметь все прямо там факты, все можно потрогать, все. Христианцы в призыве, как Бог работает, там есть такой момент риска, ты должен довериться. Авраам пошел, куда не знал, идет, да, но он не постыжен, С 11 по 15. Когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили пересвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и от вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронесло слово сё между иудеями до сего дня. Ну вот, Иисус, притча такая там была, мысль высказывал, что некоторые люди даже из мертвых воскреснет, не поверят. Вот как мы как-то часто думаем, вот если чудо свершится, ну мне так легко будет верить, да? А вот мы видим вот такое, ну, стражи им все сказали, вы что там, землетрясение, что же слышали? Камень, ангел там, вообще, нет. Скажите, что вы спали, вот вам деньги. То есть вообще эти люди, им есть люди, которым никакие чудеса не помогут верить. Получается, что проблема не в способности верить, а в нашем нежелании, понимаете, иногда бывает. Не у всех, конечно. Иногда нам трудно верить, да? Но иногда просто нету желания верить. И тут чудеса никак не помогут. Проблема не в способности, а в нашем нежелании верить иногда. Жизнь надо менять, надо признать, что ты не прав был, а вот ты уже построил будущее. Ну и человек отказывается верить. Ну, конечно, он ссылается там на какие-то нехватку информации или еще чего-то. Но на самом деле мы на примере этих людей видим, да, фарисеев, этих, они собрали собрание, там, представляете, целая группа людей. Нет, мы наш какой-то должен выход придумать. Там. Какой выход придумать? Он воскрес. Вы же сказали, если сойдет со креста, уверуем. Вы же сказали, ну вот же он сошел. Ну, Идите, разузнайте, разведайте. Разве это не интересно? Разве это не важно? Где тело? Нету тела. Нету тела. Что с ним стало? Да. Поэтому дело не в чудесах. Дело иногда нежеланием повиноваться Богу, быть в истине, быть во свете. В этом проблема. Другую здесь мы здесь видим, что вот одни люди, как вот эти женщины, потом ученики, они распространяют радостную новость. Они распространяют радостную новость, да? А другие в это же время, да, они пытаются подавить эту радостную новость. Понимаете, какое противодействие идет? Одни распространяют истину, другие пытаются ее подавить. И вот сейчас то же самое. Истина распространяется через верующих, но также много сил, которые пытаются разными методами подавить эту истину. Это нормально, если в нашей жизни, в нашем желании распространять Евангелие, разговаривать с людьми о Христе, есть вот это противодействие. Это нормально. И так было с самого начала. Даже факт воскресения Иисуса Христа хотели скрыть таким корявым способом. Это нормально, не надо слишком переживать. Может, что-то я не так делал, может, я не такой, поэтому меня люди не слушают. Не надо слишком переживать. Просто это древнее противодействие. Ложь пытается подавить истину. Ложь пытается любимым способом подавить истину. Это надо понимать, надо к этому быть готовы. Ничего не поделаешь. Есть враг, который не хочет, чтобы люди узнали истину. Который не хочет, чтобы люди по-настоящему возрадовались. Он хочет свою радость дать, временную радость. А вечную радость, у него самого вечной радости он лишен, но он не хочет, чтобы у других этой вечной радости не было. И интересно, что Иисус являлся в течение 40 дней, он был на земле, он являлся несколько раз. Одна из причин, много причин, сейчас я не буду касаться, одна из причин, он хотел, чтобы вот эти первосвященники, вот эти вот лидеры народа, покаялись бы и сказали, мы согрешили, невинную кровь мы предали, слушайте все, это наш Мессия, которого мы ждали от времен Авраама. Это наш царь иудейский, действительно. Вот цель была, да? Но они нет, они тут деньги дают, взятки дают, все, они не собираются каяться, они не собираются веру. У них был шанс. 40 дней Иисус. Это одна из причин, почему Иисус являлся. Он хотел, чтобы не только ученики укрепились в вере, но и скептики, и враги, они услышали об этом и имели возможность покаяться. Это были священники. Они были лидеры, понимаете? А народ обычно слушает лидера. Вот как лидер скажет, все, ну, большинство людей, они доверяют, понимаете? И у лидера есть колоссальная возможность повести людей к чему-то хорошему. Но они это не сделали. Они это не сделали. И если бы они это сделали, эффект был потрясающий бы. Потому что Иисус пришел установить свое царство на земле. И Иисус по-прежнему в эти 40 дней, он по-прежнему думает, может быть, сейчас они примут меня как царя, может быть, сейчас они захотят царство. И тогда царство Божие установится здесь, на земле, в Иерусалиме, если они только покаятся. Это была одна из целей. Но они нет. Они нет. Они отвергли, начальники отвергли, и большинство народа послушалось начальников. Много, конечно, уверовало в Иудеи, конечно, много, но по сравнению с большой массой это все-таки было... Нельзя сказать, что Израиль уверовал в свою Мессию, поэтому не спасся, и поэтому истина сейчас нам, язычникам, проповедуется. Дальше, 16 по 17. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Давайте здесь остановимся. Вот это очень важное явление, оно является по счету... Какой он является по счету, сейчас я вам скажу. Это не первое явление, вот здесь в 16 стихе, это вот как раз то явление, когда Иисус явился 500 одновременно. Восьмое это явление по счету. Вот. Интересно вам вообще, вот давайте, знаете, что я вам прочитаю как бы хронологию немного. Мы много читаем, Евангелие там, так... Здесь по-другому. Я вас просто прочитаю, как вот было вот это утро воскресенья, какой порядок был. Это может поможет вам и как бы по полочкам что-то разложить и вдохновиться. Первое. Ангел отваливает камень от гроба Иисуса на рассвете. Женщины, следовавшие за Иисусом, придя к гробу, обнаружили, что его там нет. Мария Магдалина бежит, чтобы сообщить об этом Петру и Иоанну. Вот по порядку я читаю, что происходило. Другие женщины, оставшиеся у гроба, увидели двух ангелов, которые сказали им о воскресении Иисуса. Дальше. Петр и Иоанн приходят к гробу. Дальше. Мария Магдалина возвращается к гробу. И Иисус является ей одной. Это первое явление. Вот первое явление воскресшего было Марии Магдалине. Дальше. Иисус является другим женщинам. Марии Магдалине, Соломе, матери Якова, Иоанне и другим. Да? Это второе явление. Дальше. Сторожившие гроб Иисуса докладывают религиозным вождям о происшедшем, предлагают взятку. Дальше. Иисус является Петру. Это из 1 Коринфян 15:5. Петру. Тоже интересная такая вещь. Это третье явление. Петру он явился. Так. Воскресенье полдень. Иисус является двум ученикам по дороге в Эммаус. Четвертое явление. Воскресенье вечер. Два ученика, возвратившись из Эммауса, рассказывают другим о том, что видели Иисуса. Дальше. Иисус является десяти апостолом в отсутствии Фомы. Это пятое его явление. Следующее воскресенье. Иисус является 11 апостолом в присутствии Фома. Фома уверовал. Шестое явление. Последующие 32 дня. Иисус является семи ученикам у моря Тивериадского и творит чудо, дав им большой улов рыбы. Это седьмое явление. Иисус является 500, вот то, что мы сейчас читаем, включая 11, у горы в Галилее. Это восьмое явление. Иисус является своему брату по матери Иакову. Это девятое явление. Иисус снова является ученикам в Иерусалиме уже, да? Это десятое явление. И последний с горы Елеонской в присутствии учеников совершает вознесение Иисус. Десятое. То есть 11 раз вот, записывается, Иисус являлся. Здесь он является большому количеству одновременно, 500. 500 одновременно вот на этой горе. 500 людей одновременно видели воскресшего Иисуса. Вот 500 свидетелей. Да, 500 свидетелей. И знаете, что вот с одной стороны здесь упрек, что иные усомнились. Иные усомнились в том плане, что не то, чтобы вообще там они разуверились и отвернулись от Иисуса. Нет, они усомнились, а действительно то тело Иисуса, действительно это тот Иисус, вот, который был распят, действительно это то. Вот в этом они немножко, вместо того, чтобы поклониться сразу, они как бы думали, то, не то, что как реагирует, да. Потом-то они как бы пришли в себя, вот. Но был такой момент, какое-то сомнение, вот. И когда Иисус потом заговорил, эти сомнения, они быстро рассеялись. Но с другой стороны, то, что они усомнились, это говорит о том, что ученики, они как бы не были фанатиками, они тоже как бы так хладнокровно могли размышлять, ну, понимаете? То есть они не были поголовно, все, воскрес, мы хотим, чтобы Иисус воскрес, не будем даже разбираться ни о чем, все, вот этот человек, вот он воскресший, нам это нравится, идея воскресения, все, будем верить в воскресение Иисуса Христа. Нет, они были скептики, и Фома был, и были другие, но они убедились, и Павел говорит, 500, да, это свидетельство, да, то есть ученики, они как бы, ну, разные там были люди, и они задавали вопросы, да, но в конце концов они уверовали. И мы можем на их свидетельстве построить нашу жизнь. То, что они сказали, то, что они записали. Мы можем построить и знать, что это не сказки. Это истина. Дальше, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Всякая власть на небе и на земле. Когда Иисус начал об этом говорить, все сомнения там уже развеялись. Вот, дана вся власть. Не значит, что Иисус будет всегда ее применять, эту власть, но Он ее имеет. Не значит, что Он будет сразу сокрушать всех, кто не покорен этой власти, но Иисус имеет эту власть, и Он имеет эту силу. Просто Иисус будет действовать и применять эту власть тогда, когда Он считает нужным, понимаете? Но она у Него есть. Она у Него есть. Просто Иисус по определенным причинам, он ее не всегда сразу применяет. Но вся власть на небе и на земле, она отдана Иисусу из Назарета. Иисусу, который оказывается Сыном Божьим и наш Спаситель. Вся власть у Иисуса. Есть президенты, есть империи, и все, власти, и все. Но над всем этим стоит Бог. Знают эти власти про Бога или нет, поклоняются или не поклоняются, но сердце царя, оно в руке Бога. И Иисус, наш Спаситель. наш Господь и наш брат, Он имеет эту власть. У нас есть свой человек во власти. Аминь. Ну правда же. С 19 по 20. Итак. Ну, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь. Крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Тут на конференции у некоторых пасторов, вот конференция была последняя, и у некоторых пасторов, и включая меня, была такая дискуссия, то, что мы... там в чате потом дискуссия была, то, что мы обратили внимание, что некоторые чаще начинают молиться во имя Отца, Сына и Святого Духа, да, и мы, и вот этот стих, я написал статью, потом я там в чате на блог эту статью вам дам подробно, я сейчас подробно не буду говорить, но Библия учит креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа, но молиться надо во имя Иисуса Христа, понимаете? С одной стороны, вроде бы, ну что такого, мы же все верим в Троицу, мы верующие. Вроде бы ничего такого нету, да, но есть, потому что это упирается именно в наше понимание благодати. Как мы приходим к Богу? Мы приходим через имя Иисуса Христа. Молиться Богу во имя Отца и Сына и Духа Святого, это как бы молиться Богу во имя Бога, понимаете? Понимаете? Ну да, Бог триедин, конечно. Но мы приходим именно через Иисуса Христа. В Иоанна 16:24 сказано, «До ныне вы не просили во имя Мое, теперь просите». До ныне они не просили. Есть разница, как раньше было, да, приходить к Богу, и как сейчас. Во имя Иисуса. Мы приходим по благодати. Даже если вы 5, 10, 20 лет христианин, вы все равно каждый раз, приходя к Богу, вы приходите только во имя Иисуса Христа. Если вы не приходите во имя Иисуса Христа, вы не будете приняты. Просто я сейчас не буду подробно это говорить. Во имя Иисуса Христа. И Иоанна 1:17, закон дан через Моисея, да, даже в Ветхом Завете тоже люди верили и молились Богу, да, а благодать истинная произошли через Иисуса Христа. Благодать истинная, она не произошла через Иисуса Христа. Благодать, она связана с именем Иисуса Христа, понимаете? Вот, и поэтому Иисус, Он учил, что надо молиться, надо быть возрожденным, в духе быть, да, надо молиться кому? Отцу, ну, научи нас молиться, Иисус учит. Отцу, да, молиться, Отче наш, да. А потом уже чуть позже, в конце своего служения, Иисус в Иоанна говорит, молитесь во имя Его. Раньше не просили ничего, молитесь во имя Его и получите. Это, с одной стороны, это как бы вроде бы придирка, но с другой стороны, это наше понимание или непонимание благодати, как мы живем, как мы приходим. Мы приходим во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы не приходим во имя того, что мы знаем Троицу. Мы не приходим во имя того, что мы там знаем пророков, Ветхий Завет мы знаем. Мы приходим по-прежнему во имя Иисуса Христа по благодати. То есть это все связано с благодатью, с нашим пониманием. И зачастую даже мы, верующие, спасенные, мы начинаем иногда жить по закону. Поэтому молитесь всегда во имя Иисуса Христа. Всегда молитесь во имя Иисуса Христа. Это более... правильно. А креститься, конечно, надо им, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Потому что крещение, оно один раз. В крещении мы погружаемся в Бога, а Бог – это триединство. Поэтому мы упоминаем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потому что один раз мы погружаемся в Бога и исповедуем вот эту веру в триединство Бога. Но когда потом мы уже приходим к Богу в нашей повседневной жизни от дня к дню, то... мы приходим через имя Иисуса Христа. Вот такая вот, как сказать, иерархия, что ли. Вот такая вот, вот такой вот путь, понимаете, к Богу, только через Иисуса Христа. Ну ладно, там в статье, там больше, я больше там написал, потом почитаете. Важно, здесь сказано, научить все народы. Важно научить. Ну, крещение, конечно, важно. Но важно научить. Вот сегодня смешной был разговор, Наташа, я был свидетелем, ехали сюда в церковь, Сема разговаривает, проезжали мимо церкви, красивой церкви, там люди идут, золотые купола, ну, конечно, вот, и что-то разговор пошел, и Наташа говорит, вот, люди верят в Иисуса Христа, идут в церковь, и Сема там что-то там говорит, вот у нас там крестики все носят в группе. А Сёма не носит крестик. А у него все в группе носят, ну, многие, да, носят крестики в его детсадовской группе. Вот. И я им говорю про Иисуса. Они, кажется, не знают Иисуса и смеются надо мной. Да? Примерно так он сказал, да? Да. Ну, Наташа ответила ему, вот они носят крестики, им еще надо узнать об Иисусе. А ты, тебе крестик не носишь, потому что ты уже знаешь про Иисуса. Она ему так ответила, хорошо. Но видите, как получается, да? Ну, ладно, это дети. Но а со взрослыми то же самое зачастую. Крестики носят, ходят, крестятся, совершают церемонии, но не научены, понимаете? Люди должны быть не просто крещены, они должны быть научены, понимаете? Мы должны быть научены. Это очень важно. Это прежде всего, прежде чем человек крестится, да, окунается в христианство, он должен быть научен. Он должен быть научен, должен понимать эти церемонии, эти ритуалы, что они. Значит, человек должен быть научен о покаянии, конечно, о триединстве Бога, о благодати он должен быть научен. И это очень важно, и Иисус именно так и говорил. Нужно научить. А так как нужно научить, да, а ребенок еще маленький, он не может научиться. Поэтому мы в евангельских церквях настаиваем на крещении взрослых, потому что взрослого или подростка, или, да, можно как-то научить, а младенца, ну как ты научишь младенца, да? Научите все народы, да, то есть очень важно научить сначала, да. Ну и, конечно, важно крестить потом. Тут тоже, особенно вот уже в евангельских церквях есть такой перегиб, ну, ты научен, ну и все, как бы, у тебя вера есть, все, крещение как бы не спасает, ну, и люди откладывают крещение год, два, вообще, это неправильно. Понимаете, конечно, ты должен быть научен, самое главное вера, самое главное взаимоотношение, самое главное духовное рождение, это происходит, да, до крещения, без крещения оно происходит, через веру, да, каждый человек может прийти и спастись, это действительно так, это самое главное, да, но раз это произошло, и если действительно это истина, то ты и крестишься, да. Но это вот я всегда люблю приводить пример. В браке, в взаимоотношении между мужчиной и женщиной, самое главное, любовь, да? Вот это есть любовь, вот они хотят вместе, потому что есть любовь, да? Но раз у них есть эта любовь, то в большинстве случаев, в нормальных ситуациях, люди влюбленные, они что? Они играют свадьбу, правильно? Ну, правильно, да? Ну, как правило, да? Свадьба, конечно, не самое главное. Самое главное – любовь до свадьбы и самое главное – любовь после свадьбы, правильно? Но если есть любовь, люди вот совершают вот эту вот как бы церемонию бракосочетания. И то же самое, если есть вера, возрождение, любовь, ты будешь креститься. Каждый, то есть вера, она без дел мертва. Если у тебя есть вера, то у тебя будут соответствующие дела. И крещение, она показывает, это исповедание, это внешнее исповедание того, что внутри произошло. Исповедание твоей веры. Мы не только сердцем верим, мы и устами исповедуем. Мы устами исповедуем. Да? Вот, поэтому важно научиться, но также важно креститься. Если человек уверовал, да, если мы видим, что он научен, если он понимает, то нет никаких препятствий, что ему не креститься. Нужно креститься. Это важно. Это просто... Ну, если непонятно, просто повинуйтесь. Просто как написано, делайте, как написано. Научиться и креститься. Потом Иисус говорит, идите во все народы. Идите во все народы. Да? Ну, крестя, уча их все соблюдать. Идите все во все народы. То есть не только в Иерусалим, там, в Галилею, среди своих, но вообще во все народы. Иисус говорит... ученикам идти. И это, конечно, к нам относится, это так называемое великое поручение. У Иисуса есть великое поручение, чтобы мы в той или иной степени были вот этими свидетелями, помогли людям научиться уверовать и креститься и обрести спасение. Вот это великое поручение Иисус дал верующим, дал нам, вот нашей церкви дал, всем церквям, всем верующим дал. Великое поручение. И хорошо вспомнить это, потому что мы иногда можем забывать, мы как бы на своем духовном росте концентрируемся, это хорошо, но мы также должны помогать другим спасаться, возрастать духовно, не только о себе заботиться. Да? И начинается это с простых вещей. Мы приходим в церковь, приходят новые люди. Да? И иногда можно подумать, этот человек новый, я его не знаю, я пойду поговорю с человеком, который я знаю, с которым у меня уже общение, да. Но так как мы вспоминаем, что наша миссия, да, чтобы люди спасались, да, то мы идем к незнаком, в незнакомые места, к незнакомым людям и говорим им о Евангелии, знакомимся с ними, дружим, любим их. И поэтому когда-то Бог вас, может, призовет в Африку, вот, или на Кубу, или еще куда-то, или, может быть, там на север России поехать. Но начинается это с того, что вот мы начинаем здесь евангелизировать, потому что люди даже вот в нашу церковь приходят, даже не надо никуда ходить, листовки раздавать, люди приходят. И поэтому, братья и сестры, обратите внимание, что часть вот этого великого поручения – быть общительным, приветствовать новых людей, которые в церковь приходят. Понимаете, это великое поручение, это наше поручение, да? Ну, я что, вот там пастор есть, там вот он. Нет, это поручение для всех. Понимаете? Поэтому это очень ужасно будет, если новые люди приходят, а мы их особенно не обращаем внимания, как бы со своими друзьями больше общаемся. Мы тогда будем игнорировать это великое поручение. Так что можно с этого начать, получить вот это вдохновение. Вот. Но потом... конечно, на работе, на учебе, кто с нами живет по соседству. Иногда Бог дает такие возможности, что особенно далеко-то ходить не надо. Мы можем быть свидетелем и научить тоже. Да? Вот это тоже вдохновение. Почему я должен это делать? Почему я буду это делать? Потому что Иисус, у Него вся власть. У Него вся власть. И Он мне с этой властью говорит, иди и расскажи, иди и научи. Иди и научи. Что я буду кого-то учить? Иди и научи, у меня вся власть, иди и научи. Конечно, мы это делаем с любовью, мы делаем это тактично, но у нас есть власть изменить этот мир и научить. Кто-то научится, кто-то не научится. Ну, кто уверует, спасен будет, кто не верует, осужден будет. Но Иисус дал нам такую власть, и поэтому, когда мы чувствуем себя робкими, мы должны вспоминать то, что власть у Иисуса, и Он нас призывает быть такими свидетелями там, где мы живем. С теми людьми, с которыми мы встречаемся, оказывается, они не случайные встречи. Что Бог хочет от меня? Вот что Бог сегодня мне говорит? Кроме разных вещей, кроме утешения, Он говорит, иди, иди, иди. Вот что Бог говорит, иди, расскажи, тебе есть что рассказать. Ты можешь посвидетельствовать о своей жизни, как Бог тебя изменил. Ты можешь ответить на какие-то духовные вопросы, которые люди думают, переживают о них. Рассказывать радостную весть. У нас радостная весть, да? Нам есть что сказать. Когда у человека радостная весть и хорошая весть, то он не будет особенно сдерживаться и стесняться, да? Поэтому если мы верим по-настоящему в радостную весть, то это будет давать нам вот это такое вдохновение идти и рассказывать. Потому что я буду верить, что мне есть что-то стоящее сказать, да? Там я иду в магазин, бабушка подходит, сынок, эти апельсины не бери, вот там вот хорошие, я их брала на прошлой неделе. Вообще она меня не знает. У нее радостная, маленькая радостная весть. Она хочет поделиться с незнакомым человеком, потому что вот это хорошее, а это плохое, понимаете? Потому что она верит, что эти апельсины хорошие. Она не стесняется. Я могу посмотреть на нее. Она не боится, потому что у нее есть цель. Вот, я знаю, это плохие, а это хорошие. Я их взяла, бери тоже. Да? А у нас-то гораздо более радостная и более истинная, более важная цель. Пусть Бог даст нам вот дерзновение, пусть Бог даст нам вот это ощущение, вот этой высокой миссии быть вот такими вот евангелистами. И под научением подразумевает два аспекта. Прежде всего, конечно, это изначально, чтобы человек спасся, но когда человек спасся, его также надо поддерживать духовно, кормить, научать его продолжать, потому что одно без другого невозможно, и поэтому вот эта миссия идти, научить, это не значит, что вот только-только новых неверующих спасать. Это подразумевается и идти миссии, и помогать тем, кто уже уверовал, чтобы они остались в этой вере. То есть кто-то насадил, а кто-то должен поливать. Такая идея. То есть это тоже часть Евангелия, часть вот этого великого поручения. Иисус призывает нашу церковь. У Него есть вся власть. Иисус знает, какие могут быть трудности встретить, вот, и будет большой плод или маленький плод, это как бы его проблема уже. Наша задача вот просто откликаться и быть верным в этом. Аминь. рассказывать другим. Даже другим народам вообще. И здесь говорится, я с вами, я с вами, я с вами. А как с вами? Иисус же на небо пошел. Может, он в мыслях с нами, может, он там просто думает о нас, а мы здесь, и он как бы так, в мыслях с нами. Можно так сказать? Кто-то сказал про Духа Святого? Вот это мне нравится. Дух Святой – это другой утешитель, это другой Иисус. Вот если вы, вот что вы знаете об Иисусе, то же самое вы можете применить к Иисусу. То есть спросите к Духу Святому. Дух Святой – это не какой-то незнакомец. Это такой же, как Иисус, он другой утешитель. Он действует более глубоко, чем Иисус, потому что Иисус рядом стоял. Он не мог, Иисус, он же поплатил, он же не мог мне в голову залезть. А Дух Святой заходит, и ему Дух Святой, он работает в моих мозгах, в моем сердце. Он лучше может провести работу, лучше дать утешение, лучше наполнить меня силой. Это другой утешитель, это даже в какой-то степени лучший утешитель, если бы Иисус здесь сидел рядом с нами на переднем сиденье. Дух Святой с нами. Дух Святой – это Бог, да? Мы верим в триединство. Дух Святой с нами, с каждым верующим здесь, в церкви. Какая поддержка, да? То есть не просто мы с каким-то поручением, с какими-то идеями, заповедями. Дух Святой рядом, и Дух Святой в нас. Новый Завет учит, да? Это потрясающе. Вот про Дух Святой надо напоминать, что это не я один. Вот я не сирота, вот должен спасти мир там, или помочь этому человеку. Я не один, да? Дух Святой со мной. Это... Он инициатор, а я, наоборот, как помощник. Дух Святой действует, это другой утешитель. Иисус действует, а я просто вот то, что куда Иисус идет, и я то делаю. Получится, не получится, это у Иисуса получится или не получится. Я просто следую за Иисусом. Понимаете? Представляете, вот так вот, когда мы вот смотрим, напоминаем себе, какое это вдохновение. Иисус уходил от учеников, и им нужна была эта поддержка. Я с вами, я с вами, я буду с вами гораздо в лучшем качестве, чем вот если я был... в физическом теле с вами. Когда человек уверовал в Иисуса Христа, он, каждый верующий получает Дух Святого. Вот в этом плане такая как бы даже мистика, что Иисус говорит, я с вами, я с вами. Во все дни, когда я не чувствую, иногда я чувствую, что Бог рядом. А часто я не чувствую, ну неважно, мы живем верою, да? Во все дни, в хорошие, в плохие, в радостные, да, когда премию выписали, когда с работы уволили, Иисус с нами, аминь. Потрясающее обетование, мы не одни, Иисус с нами, всегда с нами, до самого конца, до самого конца. Но здесь имеется в виду до самого конца, вот до второго пришествия, то есть до конца века Иисус будет со всеми поколениями, учеников, но это также можно применить, что Иисус будет с каждым верующим вот до конца его жизни, да? Потому что, по сути дела, человек вот верующий, если Иисус сейчас не придет, я умру, все, считай, что, ну, считайте все, следующий мой шаг это уже как бы в Царстве Божьем. То есть для меня как бы после смерти Царство Божие, оно насталось, век закончился для меня, Царство Божие насталось. И вот Иисус дает такое обещание до самого конца. И я сейчас хочу сделать именно такое применение лично вот для нас, что Иисус со мной будет до конца. И я хочу сделать сейчас даже Божие, больше такое назидание, поддержку, может даже необычное для конца вот этой главы, назидание, поддержку сделать для людей, которые, может быть, пожилые, которые, может быть, за 50, за 60, за 70. Вот послушайте. Я вот размышлял над этой темой, да, и у меня папа болел, и другие люди болели, и я видел, как люди угасают в старости. И это, конечно, очень печально, и даже мне казалось как-то несправедливо. Вот люди иногда в старости, они теряют память, деменция наступает. И человек, он теряет память, он... Иногда даже вот не может вспомнить своих родственников, да. Я просто представлял, у меня бабушка в старости, она все забыла. Папа у меня вот в старости последние полгода, год у него терял вообще память. И я думал, что как бы мне, наверное, по наследству это может перейти. И может быть моя старость, она тоже будет. Я вот все прозабуду про своих детей, про своих близких, про... Может быть, и про Бога я тоже особенно-то не смогу думать, потому что, ну, мозг, он угасает, да. Я как бы думаю, ну, как-то вот ну как же так, как-то как постыжено как будто, как-то такая ситуация, как-то, да, человек уповал на Бога, а вот теперь он уже не может молиться Богу, он не может думать о Боге, читать Библию, он не может, как-то в каком-то ограниченном мире, он как бы отрывается как будто от Бога, от небес, да, вот человек в старости, когда заболевает этой деменцией, вот этой вот, теряет память. И как-то, где Божья любовь, где Божья? Как-то мне казалось коряво, я пытался найти ответ. И потом я вот вспомнил одно обетование. Ну, конечно, вот то, что вот это Иисус до конца. Потом Псалом 70:18. «И до старости, и до седины не оставлю, не оставь меня». Это Давид. По-моему, Давид молится, да? «Боже, доколе не возвещу силу Твою, до старости, до седы не оставь меня». Потом Исаия 46:4, тоже вот хорошее обетование. Ну, некоторые из вас, конечно, не думают про это, молодые, но вы можете сталкиваться с больными родственниками, с людьми, которые вы любите, которые вот стареют. 46:4. «И до старости вашей я тот же буду, до седины вашей я же буду носить вас. И я просто подумал, человек в старости, он, вот, его мозговая деятельность, она ослабевает вообще. И я потом вспомнил про ребенка. Вот ребенок рождается, младенец. Родители его сильно любят, они радуются. Бог его любит. Но ребенок, он не может молиться, он вообще не понимает, кто его родители, где брат, где папа, где мама. Ну, младенец, да? Но его носят на руках, да? Хотя младенец, он мало что, он не реагирует, да? Его, ну, понимаете, да, младенец, да, ребенок, да? Но его все любят. И, может быть, когда я состарюсь, или кто-то, вот, попадая в такую ситуацию, да, мы как бы отключимся вот от этого мира, который мы привыкли сейчас ощущать, но Бог по-прежнему будет нас носить, так же, как младенца. И вот это такая поддержка, что Бог с нами до конца. Какую бы ситуацию, даже в такую, когда ты сам уже не можешь Бога воспринимать, а Бог тебя держит, Бог тебя носит. Вот это очень большая поддержка, и это обетование. Иисус сказал, я с тобою до конца, как бы там ни было, как бы там ни было, да, Альцгеймер, деменция, неважно, я с тобой буду до конца. Очень хорошее обетование. Слава Богу. Иисус воскрес и с нами до конца. Аллилуйя. Аллилуйя.